Сегодня мы с вами празднуем праздник жатвы. Это такая добрая традиция, которая существует в евангельских церквах, в России особенно. И я знаю, что праздники жатвы – это самые такие приятные праздники, самые радостные. Ну, за исключением, может быть, Рождества. Праздник Пасхи – это все-таки есть некоторый элемент печали, но праздник жатвы – это всегда радостный праздник. Хорошо украшенный. Я не знаю, сегодня от этой витрины, от такого обилия разноцветия глаза разбегаются, но я не знаю, от чего больше разбегаются, от того, что на сцене стоит разноцветие или вот здесь. Да, от того и от другого. Знаете, наш российский праздник жатвы, как мне представляется, это наша версия их Дня Благодарения. У американцев есть традиция праздновать День Благодарения. Мы хотим всегда доказать, что мы не хуже, а лучше, поэтому мы празднуем праздник жатвы. И хотя за нашим праздником нет такой истории, которая есть у Дня Благодарения в США, все равно большинство проповедников в этот день говорят о пережитых благословениях и в церквах поют «Милости Господни, вспоминай, считай». Каждый год осенью, вот тогда, когда в церквах празднуется праздник жатвы, мы оглядываемся назад. Мы вспоминаем прошедший год, потому что плоды, которые мы видим, они не появились сами собой, это результат труда. Для того, чтобы что-то выросло, надо сначала посеять. Для того, чтобы что-то получить, надо сначала отдать. И праздник жатвы напоминает нам об этом. И нам всегда приятно смотреть на эти плоды, потому что эти плоды напоминают нам, что настанет день, когда мы придем в Царствие Небесное. И в наших руках будут плоды, которые мы сложим. И образуется, наверное, вот такая своеобразная витрина. И Господь будет смотреть на это все и радоваться. Как мы поем, не хотел бы я, как там, бесплодным к трону Господа прийти. Итак, мы оглядываемся каждый раз осенью, когда празднуем праздник жатвы на прошедший год, и с благодарным сердцем говорим слова благодарности нашему Господу, который, несмотря на все наши несовершенства и грехи, не оставлял нас, заботился о нас и помогал нам. Этот праздник жатвы на самом деле уходит корнями в далекое прошлое, в Ветхий Завет, в книге «Исход», в 23 главе, в 14 стихе мы читаем о том, что Господь дает повеление народу израильскому о том, чтобы они праздновали три главных национальных праздника. Это праздник опресноков, праздник седмиц и праздник поставления кущей. Праздник опресноков, это Пасха, то, что мы сегодня празднуем. Праздник седмиц, это происходило через 7 недель после праздника Пасхи, и у нас это день Пятидесятницы. Между праздником опресноков и праздником седмиц был праздник приношения первых плодов. Это то, что мы называем жатвой. А между праздником седмиц и праздником поставления куч был праздник труб. Праздник кущ это символизировал выход евреев из египетского плена. В течение недели они ставили шалаши и жили в этих шалашах, и рассказывали своим детям историю о том, как Господь вывел их из египетского плена. Для меня это такой символический праздник, который помогает нам лучше понять второе пришествие Иисуса Христа. Но вот еще о чем интересно было сказано в книге «Исход», когда Господь давал повеление об этих праздниках. Исход, 23 глава, 14 стих. «Три раза в году празднуй мне, — говорит Господь». Я сказал, какие праздники. «Опресноков, седмиц и поставление кущи. Три раза в году празднуй мне, — говорит Господь». Ну, я пропускаю часть повеления Божьего. И дальше следующее, что говорит Господь. «И пусть не являются пред лицо мое с пустыми руками». Мне интересно, а вы с какими руками сегодня пришли? Это повеление Божье, это Слово Божье, я не придумываю ничего. Это не какие-то предания, которые мы передаем из уста в уста. Это то, что написано в Слове Божьем. Это Слово Божье читают все, кто называет себя христианами, неважно, какой конфессии они им принадлежат. Евангельские верующие, католики, православные, у всех одна и та же Библия. И всем написаны одни и те же слова. Почему Господь требует от нас, чтобы мы не приходили с пустыми руками, когда мы являемся пред Его лицо? Потому что все, что на земле, принадлежит Ему. И Господь требует от нас, не просит, не высказывает добрые пожелания, а требует от нас, чтобы всякий раз, когда мы приходили пред Его лицо, мы приносили дар. Дар. Евреи приносили десятину, приводили животных жертвенных. Но чтобы мы не приходили с пустыми руками, потому что пустые руки – это свидетельство отсутствия Божьего благословения в твоей жизни. Пустые руки – это свидетельство отсутствия Божьего водительства в твоей жизни. Пустые руки – это свидетельство жизни вдали от Господа. Пустые руки – это свидетельство того, что ты живешь без Бога в сердце. Потому что если Бог в сердце, ты видишь Его заботу о тебе, помощь и благословение, и милость, и любовь. И когда Бог в сердце, ты не можешь оставаться неблагодарным, и твое сердце всегда полно благодарности, и уста не устают повторять «Спасибо тебе, Господи». Но это если Бог в сердце. С какими руками, скажу иначе, с каким сердцем ты сегодня пришел в Дом Божий? Полно ли твое сердце радости? Вспоминаешь ли ты те благословения, которыми тебя Господь благословил? Вспоминаешь ли ты испытания, которые Господь допустил в твоей жизни? Вспоминаешь ли ты помощь, которую Господь тебе оказал, когда ты просил о помощи? Что мы вспоминаем, оглядываясь на прошедший год? Тот скажет, а мне не за что благодарить. Этот год был для меня годом испытаний, годом страданий. Я не приобретал, я терял. Я не собирал, а расточал. Мне нечем хвалиться. Мне не за что благодарить. Мне нечего принести Господу. Я думаю, что даже в нашем собрании, наверное, найдутся такие, которые скажут, о моей жизни не случилось ничего особенного, за что я должен сегодня сказать Господу спасибо. И вот что я хочу вам сказать, тем, которые, может быть, не испытывают радости и не чувствуют, что у них есть за что благодарить Господа. Они не находят причин, по которым бы они могли быть благодарными Господу. Я скажу вам то, о чем я всегда стараюсь говорить. Я скажу вам о секретах Царствия Божьего, которые дано знать только избранным детям Божьим. Вы знаете, кого я имею в виду. Как благодарить Бога, когда Его не за что благодарить? За что в такой ситуации, когда не за что Его благодарить, Ему говорить спасибо? Как благодарить Его тем, которые в этом году потеряли дорогих им людей? Как благодарить тем, которые были диагностированы страшным заболеванием, или они сами, или близкие для них люди. Как благодарить, когда смотришь назад, а там никакой радости, и смотришь вперед, а там никакой надежды? Как благодарить, когда ты проходишь свою долину смертной тени, и она не кончается, а сил уже нет? Как благодарить, когда человек, которого вы любите больше всего на свете, сказал вам, что он вас больше не любит, и он встретил любовь всей своей жизни? Как благодарить, когда мечты рушатся? Когда жить становится все сложнее и сложнее. Я знаю людей, для которых прошедший год был самым ужасным годом в их жизни. И даже если Библия учит всегда благодарить, как это сделать, если в сердце нет благодарных слов, которые я мог бы сказать Богу? И еще. А каким образом можно выразить свою благодарность Богу? Если я должен Его благодарить, если Священное Писание учит меня всегда Его благодарить. Каким образом? Апостол Павел в первом послании Ефесянам, в 5 главе, 18 стихе, говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». В английском переводе сказано иначе, буквально так: «Благодарите Бога всегда». Или в другом переводе: «Благодарите Бога во всех обстоятельствах». Вот между словами «за все» и «благодарите Бога всегда» есть разница. Потому что трудно благодарить Бога за все. Мы соглашаемся с тем, что сказал апостол Павел, что любящим Бога и признанным по Его изволению все содействует ко благу, но это касается меня лично. Потому что когда мы говорим, что «да, я готов благодарить Бога за все», я думаю, что мы проявляем лицемерие. Мы не благодарим, когда испытываем боль. Мы не благодарим, когда теряем. Мы не благодарим, когда рушатся мечты. Даже тогда, когда это касается нас, нам трудно приучить себя быть благодарными Богу. Мы можем сказать слова благодарности, но это, если уж говорить откровенно, и вы это знаете, это не от чистого сердца. Это уж больше потому, что мы хотим выглядеть как нормальные христиане. В нашей жизни происходят события, которые трудно понять и трудно объяснить. Это то, что мы называем искушениями, а Бог называет испытанием нашей веры. И я могу сказать, что в таких обстоятельствах очень трудно быть благодарным Господу. Я искренне скажу вам, я скажу откровенно, я не всегда готов благодарить Бога за все. Слово Божье говорит нам о том, что мы должны быть благодарны Богу, несмотря на обстоятельства. Я не могу благодарить за, но я могу быть благодарным всегда. Я могу вам сказать, что когда мы благодарны всегда, это признак духовной зрелости. Я объясню, что я имею в виду. Что когда что-то происходит со мной, я стараюсь себе объяснить, что ну, такова Божья воля, что это для моего блага, это для меня. Поэтому я стараюсь быть благодарным Ему. Я благодарю Его, хотя я не понимаю. Хотя мне трудно с этим согласиться и трудно принять, я говорю ему: Господи, ну все равно, несмотря на то, что я не понимаю, и мне трудно это принять, я все равно благодарю Тебя, потому что я знаю, что Ты управляешь обстоятельствами, всеми обстоятельствами, Ты управляешь этим миром, Тебе подвластно видеть то, чего я не вижу. И если Ты допустил это в моей жизни, то значит, это для моего блага. И я могу себя убедить быть благодарным. Это вера. Это вера, которая испытывается в трудных обстоятельствах, потому что вера не испытывается тогда, когда благословение сыпется на нас, как из рога изобилия. Вера испытывается тогда, когда мы проходим долину смертной тени, когда мы проходим долину плача, тогда, когда в нашей жизни все складывается не так, как мы планировали. Когда в нашей жизни есть трудности, мы молимся, и мы не получаем ответа. Вот тогда наша вера испытывается. Я могу понять, как быть в такой ситуации благодарным. Мы приучаем себя быть благодарными. Но когда это происходит с нашими близкими, когда происходит с теми, кого мы любим, когда происходит с кем-то из вас, я не могу благодарить Бога за то, что кто-то подходит ко мне, брат или сестра, и говорит: ты знаешь, вы знаете, я сходил ко врачу, и меня диагностировали, у меня рак. И я должен что в этот момент? Улыбнуться, сказать: ты знаешь, давай возблагодарим Господа за это. Я не знаю, как я могу за него благодарить Бога за то, что у него такая сложная болезнь. Или подходит сестра и говорит: вы знаете, моя семья рушится. Муж сказал, что он уходит от меня. И я не знаю, на что я буду жить, потому что я завишу от него на 100%. Я люблю его, но он не хочет со мной больше жить. Как вы думаете, как я могу в этой ситуации благодарить Бога за то, что происходит с ней? Я могу попытаться объяснить, но трудно быть благодарным. Это мне напоминает историю, как два депутата встретились в Госдуме. Один говорит: ты понимаешь, что сейчас происходит? Он говорит: подожди, я тебе сейчас все объясню. Он говорит: не надо объяснять, объяснить я могу. Ты понимаешь? Мы можем объяснить некоторые вещи. Как быть благодарным? Трудно благодарить Бога за вашу болезнь, за вашу беду или за ваше горе. Я не очень хорошо понимаю, что сейчас происходит в Украине. Я знаю, что люди гибнут, и с той, и с другой стороны. Я не знаю, как мне за это благодарить. Я чувствую больше гнев и раздражение по этому поводу. Мне жалко людей. Когда я вижу плачущих матерей, которые потеряли детей, я представляю себя на их месте. И если бы что-то случилось с моим сыном, я бы испытывал чувство прямо противоположной благодарности. Честно говоря, не христианские. И я думаю, любой из вас. Когда мы ставим себя на место этих людей, мы испытываем гнев. И не всегда гнев – это проявление жестокости. Иногда гнев – это проявление любви. Если кто-то обидит моих детей, я испытываю гнев. И этот гнев – результат моей любви к моим детям. Бог испытывает гнев, когда обижают Его детей. Это проявление Божьей любви к Его детям. Поэтому даже когда в нашей жизни случаются темные периоды, и когда мы проходим свою долину смертной тени, мы благодарим Бога за себя, но нам трудно благодарить Бога за то, что происходит с другими. Но вы и я, мы знаем одну истину. Мы знаем ее. Она не секрет для любящих Господа. Она может быть секрет для тех, кто не знает Господа. Но для нас не секрет. Какой бы сложной ни была ваша жизнь, какие бы трудности вы ни испытывали, одновременно с этим происходит в нашей жизни что-то хорошее. И как бы хорошо все не было, как бы хорошо все не складывалось в нашей жизни, одновременно с этим есть что-то и негативное. Итак, как я могу быть благодарным Богу даже тогда, когда я не испытываю никакого желания быть благодарным? И вот в чем секрет. В нашей жизни, в жизни нормальных христиан, есть то, за что мы можем быть благодарным Богу. Послушайте, какое слово я скажу. Послушайте. Мы можем быть благодарным Богу всегда. Всегда. Есть что-то, за что мы можем быть благодарными Богу всегда. Я хочу рассмотреть с вами 5 причин, по которым мы можем быть благодарными Богу всегда. Кроме этого, я хочу сказать вам о том, как мы можем выражать свою благодарность Богу. Мы можем выражать свою благодарность Богу 4 способами. Пением. Мы выражаем в наших пениях, в песнях благодарность Богу. Когда мы поем, мы говорим о том, как мы ему благодарны. Еще каким способом? В молитвах. Когда мы молимся, мы выражаем нашу благодарность Богу. Еще как? Нашей жертвенностью, принесением десятин, мы выражаем нашу благодарность Богу. И еще один способ выражать нашу благодарность Богу – это то, как мы помним. То, что мы помним. Вспомни, сколько милости Господь явил, удивляться будешь, что Он совершил. Когда мы напоминаем себе о том, что Господь совершил в нашей жизни, наше сердце, наш ум наполняется благодарностью Богу. Неблагодарные христиане – это христиане с короткой памятью. Мы должны научиться выражать нашу благодарность Господу всеми этими способами. И это важно, потому что апостол Павел не советует, а в повелительном наклонении повелевает верующим выражать свою благодарность Богу вне зависимости от обстоятельств. В каких бы обстоятельствах вы ни находились, благодарите Бога. Всегда благодарите Бога. Не за обстоятельства, потому что многие обстоятельства приходят в нашу жизнь не потому, что Бог их спланировал. Итак, за что я всегда должен быть благодарен Богу? Первое. Благодать. Я всегда должен быть благодарен Богу за благодать, которую Он постоянно проявляет ко мне. Благодать – это тогда, когда Бог дарует мне то, что мне нужно, а не то, чего я страстно хочу. Понимаете? Много христиан молятся о том, о чем они страстно мечтают, желают от всего сердца и не получают. Потому что это им не нужно. Они хотят, но это им не нужно. И благодать проявляется в том, что Бог не дает мне того, чего я страстно не хочу. Есть вещи, которых я страстно не хочу. И когда я молю Бога, Бог ограждает меня от этих вещей. От этого не хочу. Все в нашей жизни мы получаем благодаря Божьей благодати. Воздух, которым мы дышим. Каждый удар нашего сердца – это Божий дар. Все, что мы имеем, все, что радует нас, солнце, эти плоды, дождь, который он посылает во время и не во время, способность слышать, видеть, чувствовать, осязать, все, что внутри нас, наше здоровье, все вокруг нас исходит свыше от Отца Светов. Написано у Иакова, что каждый дар совершенный исходит свыше от Отца Светов. Если бы Господь по своей благодати не предопределил нам прийти в этот мир, нас бы с вами не существовало. Спасения бы не было, если бы мы не были спасены благодатью. Павел пишет в послании к Ефесянам, во 2 главе, 8 стихе, «Благодатью вы спасены, сей не от вас, Божий дар». Чтобы никто не хвалился. В 102-м псалме, который я сегодня читал, Давид выражает свою благодарность Богу, когда он говорит о тех благословениях, которыми Господь его благословил. «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его». За что? А Он прощает все беззакония твои. За что еще я могу благодарить? А Он исцеляет недуги мои. За что еще могу благодарить? А ты был на волосок от смерти, и смерть прошла мимо тебя. Избавляет от могилы жизнь твою. За что еще? Венчает тебя милостью и щедротами. За что еще? Насыщает благами желание твое. Обновляется, подобно орлу, юность твоя. За что еще? Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути свои Моисею, сынам Израилю, дела свои. Щедрый милостив Господь. За что еще? За то, что Он долго терпелив и много милостив. И это все благодать. Во всех обстоятельствах, какие бы трудные они ни были, мы всегда можем благодарить Бога за Его благодать. Мы всегда можем благодарить Бога за Его благодать. И это очень важно. Нормальные христиане умеют благодарить Бога. Второе, я всегда должен благодарить Его за тот план, который Он для меня имеет. Мы благодарны Богу за благодать, которую Он явил нам, и за план, который Он имеет для нас. Говорю каждому сидящему в этом зале, у Бога для каждого из вас, для тебя и для тебя, есть свой особый, уникальный, индивидуальный план, который Бог имеет только для тебя. Мы понимаем прекрасно, что наша жизнь не состоит из одних удовольствий. В жизни каждого из нас были, есть и будут неприятные для нас моменты. В нашей жизни были, есть и будут боль, страдания, проблемы, разбитое сердце, несбывшиеся мечты. Жизнь непростая штука. Но вот о чем я хочу сказать. У Бога для каждого из нас есть замечательный план. Не все в этой жизни идет в соответствии с Его планом. Мы, каждый из нас, испытываем в жизни разочарования, неудачи, падения. Мы платим за ошибки, мы исправляем ошибки. И все это происходит в нашей жизни, потому что очень часто мы руководствуемся нашими желаниями, делаем то, что кажется нам привлекательным, сознательно грешим, знаем, что нельзя, но все равно делаем. Знаем, какие будут последствия, но думаем, авось пронесет. У Бога есть план, но мы не хотим жить в соответствии с Его планом. Я сегодня утром прочитал в интернете там такую фразу о том, что если мы давали пинка тем, кто доставляет нам неприятности, за каждую неприятность, то мы в течение недели не могли бы сидеть. Я повторял и буду повторять, что большинство проблем, которые возникают в нашей жизни, возникают из-за нас самих. Мы сами создаем себе проблемы, и мы сами потом с этими проблемами боремся. И жатва – это еще одно напоминание тому, что все проблемы, которые, большинство проблем, в основном все проблемы, которые возникают в нашей жизни, это проблемы, которые мы создаем сами. Ибо Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то он и пожнет. И жатва напоминает нам об этом. Но у Бога есть план. И вот что доставляет мне радость. Когда я думаю об этом, когда я верю в это, когда я живу в соответствии с моей верой. Я знаю, что у Бога есть план. И хотя не всегда мы хотим жить в соответствии с Его планом, иногда мы обвиняем Бога за те ошибки, которые мы совершаем, за те проблемы, которые мы создаем. Мы приходим к Нему с претензиями, мы требуем от Него ответов. Послушайте, когда я говорю о том, что у Бога есть для вас замечательный план, это совсем не означает, что вы активный участник этого плана. Услышали? У Бога есть для вас план. Но это не значит, что вы живете в соответствии с Его планом. Потому что жить в соответствии с Его планом – это ваш выбор. Это точно такой же выбор, как быть верующим или не быть. Потому что, когда тебе говорят о том, что прими Иисуса, покайся и прими Иисуса Христа как своего личного спасителя, Бог прощает грехи. Ничего не нужно делать для прощения грехов. Иисус умер за твои грехи. Когда мы празднуем Пасху, что мы празднуем? Мы празднуем смерть Иисуса Христа. А почему случилась Его смерть? Потому что Он взял на Себя наши грехи. Понимают это люди или не понимают, но всякий раз, когда они говорят «Христос воскресе» и отвечают «Воистину воскресе», да, как у нас принято, они понимают или не понимают, они празднуют смерть Иисуса Христа и Его воскресение. За что была Его смерть? За то, что Он взял на Себя наши грехи. А что это означает? Это значит, что Бог простил мне мои грехи. Что нужно сделать, чтобы получить это прощение? Просто поверить в это. А теперь мы говорим, что у Бога для каждого из нас есть свой план, замечательный план. Но многие из нас не верят в это. И не живут в соответствии с его волей, не исполняют его заповеди, а живут, руководствуясь собственными мыслями, собственными желаниями, собственным пониманием того, что есть добро и зло. И будете как боги, разумеющие, что есть добро и что зло. И этот, вот этот первородный грех, он сидит внутри нас, и мы считаем, что мы лучше Бога понимаем, что есть добро и что зло. Мы можем нарушать Божью волю и не иметь никаких последствий. Жатва нам напоминает, что человек сеет, то он пожнет. Вы можете быть активным участником Божьего плана, а вы можете не быть активным участником Божьего плана. И многие христиане, приняв Иисуса Христа, к сожалению, прожили всю свою жизнь вне Божьего плана. Это мы сами. Мы сами решаем, жить нам в соответствии с Божьим планом или жить по собственному плану. Соломон хорошо это понимал. Он пишет в книге притч. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Есть расхожее выражение, благими намерениями выслана дорога в ад. Послушайте, вы, которые всю жизнь жили по собственным планам, вы сами для себя решали, что хорошо и что плохо, что вы будете делать, а чего вы делать не будете. Вы, которые отвергали Божий план и жили по своим собственным намерениям. Послушайте, что говорит пророк Иеремия. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущее и надежду». Мы можем гордиться, мы можем думать о себе очень высоко, мы можем думать, что мы можем решить свои проблемы лучше, чем Господь, мы можем думать о том, что наш план лучше, чем Божий план, но Господь говорит, только я знаю, какие имею намерения у вас. Намерения на благо, во благо, а не на зло, чтобы дать тебе будущность и надежду. Господь не планирует страдания для нас. Его план – дать нам будущность и надежду. Почему я уверен в том, что Господь такой, и именно так желает, и именно так действует? Потому что Слово Божье подтверждает это. Это не просто мое желание и моя мечта. Послушайте, что написано у пророка Исаии. Написано о Господе, которого мы знаем, которого мы любим, который любит нас, о котором я сейчас говорю. Это о нем написано. 4 стих 53 главы Исаии. «Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем и наказуем и уничижен Богом». Слушайте, «но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Вот этого Господа мы знаем. Вот с таким Богом мы имеем отношение. Не с тем, который смотрит с небес и наказывает всякий раз тебя, когда ты совершаешь неправильный поступок. Всякий раз, когда ты живешь не по его воле, не по его заповедям, не по его плану, он находит способ, чтобы тебя ограничить и наказать. Нет. Может быть, кто-то и знает такого Бога, но это не истинный Бог. Это не Бог, которого нам открывает Священное Писание. Не Бог, который сам о себе говорит, каков он есть в действительности. Бог таков, каков он есть в действительности. Бог, которого мы знаем, Бог, которого нам открывает Священное Писание, это Бог, который сострадает нам. Который не хочет, чтобы мы страдали. Который, как добрый отец, недаром мы молимся молитвой и говорим ему «Отче наш», который, как добрый родитель, как мать, как отец, готов страдать ради собственных детей, готов взять на себя их боль. Родители готовы платить высокую цену, только чтобы их дети не страдали. Такого Бога мы знаем. Он не планирует страдания для нас. Его план – дать нам будущность и надежду. Он не может оставаться равнодушным, когда мы страдаем. Он не только сострадает нам в наших страданиях, он еще участвует в них вместе с нами. Он взял на себя грехи наши, он умер вместо нас на кресте. И вот что мы знаем. У Бога есть замечательный план для тебя. Но если ты совершаешь грех, который вредит тебе – и причиняет тебе большие страдания, послушайте, или кто-то другой, кто рядом с тобой, совершает грех, чтобы тебе причинить страдания или боль, Господь, послушайте внимательно, я хочу, чтобы вы это поняли, чтобы вы это с собой унесли, чтобы это было с вами, чтобы это было основанием вашей веры. Послушайте внимательно. Господь по его неизреченной милости, и в этом благодать, Господь по его неизреченной милости обращает это зло во благо нам. Вот почему Павел так дерзновенно говорит, что любящим Бога и призванным по его изволению все содействует ко благу. Потому что он знает, что Господь способен обратить зло, которое мы делаем, против самих себя. Зло, которое делают люди против нас, Господь способен это зло обратить нам во благо. Он способен обратить зло, которое мы творим или другие творят, чтобы навредить нам. Он способен обратить это зло нам во благо и сделать это, слушайте, частью Божьего плана для нас. Он не переделывает план, который имеет о нас. Он не пишет новый план. Но он, который видит всю картину целиком, он, который вне времени, он знает, как обратить зло, которое делают против нас, во благо нам. И он не позволяет, позволяет или не позволяет некоторым вещам вмешиваться в нашу жизнь. И за это я могу быть благодарен ему. Мне часто приходится летать. И когда ты заходишь в самолет или находишься в самолете, то ты находишься в замкнутом пространстве. И долгое время, если это долгий полет, и там особенно заняться нечем, но если ты не берешь с собой никакую работу или там нечего читать, то, в общем, хочешь или не хочешь, начинаешь наблюдать за окружающими тебя людьми. И целая жизнь проходит перед тобой. По некоторым видно, как они боятся летать. Они заходят в самолет с опаской, оглядываясь по сторонам. Они садятся в кресло и тут же незаметно для окружающих стараются перекреститься. Неважно, левой рукой, правой, справа налево, неважно, как-нибудь, авось поможет. Крестится в начале полета, перед посадкой обязательно крестится. А если самолет попадает в турбулентный поток, его начинает то, что мы называем воздушные ямы, тоже крестится и начинает там про себя шептать молитвы или заклинания. Они сидят, сжавшись в кресло, испуганно озираются по сторонам. А есть те, на которых нападает излишняя веселость. Они начинают веселиться, шутить с персоналом. Есть те, которые, как только садятся в самолет, для них это возможность напиться. Они начинают пить, как будто они первый раз в жизни начали пить. Некоторые начинают флиртовать друг с другом. Я летел с одной парой, они сели, не зная друг друга, мы летели всего 3 часа. К концу полета они уже целовались. И когда мы вышли из ворот, его встречала жена и ее муж. Люди всякие. Кто-то ведет серьезные разговоры. Люди знакомятся, кто-то спит, кто-то разгуливает взад-вперед, читают, смотрят кино, кто-то занимается воспитанием детей, так, чтобы все окружающие знали, что он строгий родитель, и такие есть. Кто-то доводит своих соседей. В общем, это целая жизнь. Но все они летят в одном самолете, из которого не выйти, который не остановить. Как только они вступили на борт, как только двери за ними закрылись, от них уже почти ничего не зависит. Их жизнь в руках пилота. Задача пилота, его цель, его план – доставить вас из пункта А в пункт Б. Это его ответственность. Это не ваша ответственность, это его ответственность. Вы ему доверились в этом. Как только вы вступили на борт, вы ему доверились. Вы можете вести себя по-разному в самолете. Ну, я не говорю о хулиганстве. Ну, в рамках разумного, да? По-разному. Спать, читать, разговаривать с людьми, общаться, там, все что угодно. Но вы прилетите из пункта А в пункт Б, потому что это не ваша ответственность. Ответственность кого? Пилота. Доставить вас из пункта А в пункт Б. Все решения принимает пилот. После того, как вы вступили на борт, вы уже свою ответственность переложили на него. Вы понимаете, к чему я клоню? Наша жизнь в Божьей руке. С того момента, как мы отдали свою жизнь ему, как мы вступили на борт, его ответственность доставить нас из пункта А в пункт Б. И его ответственность в том, чтобы я прибыл туда безопасно. Со мной могут быть рядом плохие соседи. Мы можем испытывать турбулентность в этом полете. Я могу бояться. Я могу кого-то нервировать. Кто-то меня может нервировать. Мне может не нравиться пища, и я могу по этому поводу громко возмущаться. Сосед, который рядом со мной, будет толкать меня и храпеть всю дорогу. И такое может быть. Послушайте, я не хочу быть пристегнутым. Ну, я пристегнут, есть определенные условия. Но опять, это не моя ответственность доставить себя из пункта А в пункт Б. С того момента, как вы вступили на борт, это ответственность пилота. Другими словами, на пути из пункта А в пункт Б могут возникать неприятные моменты, но наша безопасность от нас не зависит, и время полета от нас не зависит. Могут возникнуть непредвиденные задержки? Могут. Но прилететь из пункта А в пункт Б не зависит от нас, все в руках капитана. Вступив на борт, мы доверились ему. Я написал ему с большой буквы. И это его ответственность, его с большой буквы, чтобы теперь мы достигли Царствия Небесного. Могу я быть Богу за это благодарным? Что он теперь отвечает, чтобы я достиг Царствия Небесного, не я. Это благодать. Что еще? А это его план. Это его план. Когда проблемы приходят в нашу жизнь, когда мы страдаем, когда испытываем боль, когда все идет не так, как мы планировали, когда не остается надежды, когда мы теряем цель и смысл жизни, мы все хотим понять, почему. Мы все хотим получить ответ на этот простой и непростой вопрос. Мы хотим объяснений. Ну вот что я вам скажу. Объяснения не помогают и не помогут. Если вы только что потеряли горячо любимого вами человека, никакие объяснения не помогут. Вы узнаете, почему, ну и что. Человека уже не вернешь. Нам кажется, что если нам объяснят, нам станет легче. Нет. Легче станет позже, когда боль уйдет, когда мы перестанем думать только о том, что мы сейчас чувствуем, и начнем смотреть вокруг трезвыми глазами. Не тратьте время, ища ответ на вопрос «почему». Даже если вы найдете ответ, это вам не поможет. То, что ушло, то уже ушло. То, что потеряно, уже не вернуть. И еще. А мы не видим всей картины. Мы своим ограниченным зрением видим только маленькую часть, и то, как в тумане. И мы своим ограниченным разумом не способны понять, как работают все большие и маленькие части Божьего плана. Только тогда, когда мы придем на небо, мы увидим полную картину, и там мы все поймем. И все, что нам нужно понять, все, что нам нужно чувствовать, когда мы проходим свою долину плача или долину смертной тени. Все, что нам нужно понять, и все, что я хочу чувствовать. Когда мне трудно, когда мне тяжело, когда мне больно. Когда я потерял, когда меня потеряли, знаете, что я хочу чувствовать? А я хочу чувствовать, что он рядом и что он меня не бросил. Вот и все. Все, что я хочу чувствовать, все, что я хочу понимать, он рядом, он меня не бросил. Мы все хотим этого чувствовать в трудные минуты нашей жизни. И еще одно. Я говорил уже, что Бог удивительным образом умеет изменять зло, которое мы делаем, грех, который мы делаем, грех, который делают окружающие, чтобы навредить нам. Он способен это зло обращать нам во благо. И я имею основание говорить так. Это не просто моя мечта или мое желание, или предание, или кто-то мне это подсказал, и вот я теперь решил поделиться этим с вами. Мы имеем твердое основание думать так, верить так. Что Бог, которого мы знаем, и в которого мы поверили, который является нашим небесным Отцом, нашим другом, Он способен обращать зло этого мира, зло, от которого мы так страдаем, во благо нам. Знаете почему? Потому что Бог, которого мы знаем, и которого мы любим, и которому мы доверяем, Он один способен обратить распятие в воскресение. Услышали, что я сказал? Он один способен обратить распятие в воскресение. А посредством воскресения он один способен явить свою любовь и благодать всему миру. Смерть Иисуса Христа, страдания, боль и горе, позорную казнь Бог обратил в благодать для всего мира. Это только Бог может делать. Больше никто. Больше никто. В этом его божественность. Сатана может добро обратить во зло, любовь превратить в ненависть. А Бог может ненависть превратить в любовь. И зло обратить в добро. А сатана этого не может. И мы этого не можем. Это только Бог может. И только Он может обстоятельства в нашей жизни, грех, который делаем мы, и грех, который делают против нас, и зло, которое происходит с нами, и страдания, которые есть у нас, и боль, которую мы испытываем, и все неприятное, что приходит в нашу жизнь, которого мы не планировали и которого мы не хотим, только Он способен своей божественной силой это обратить в добро нам. И в этом Его божественность. Вот такого Бога мы знаем. А вы когда-нибудь задумывались над тем, что тот, который благословил весь мир через страдания и смерть своего единородного сына, может обратить ваше страдание и вашу боль в благословение этому миру? Я всегда могу быть благодарным Богу за благодать, которую я вижу в своей жизни каждый день, за план, который он имеет для моей жизни. И третье. Я всегда могу быть благодарным Богу за обещание никогда не оставить меня. Евангелие от Матфея, Иисус Христос, расставаясь со своими учениками, в 28 главе говорит: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». И дальше он говорит: «И сия с вами во все дни до скончания века». Знаете, когда мои дети были маленькими, я часто использовал это место Священного Писания, может быть, не конкретно этот стих, но эту идею, когда нам нужно было куда-то уехать, и мы оставляли детей одних. Вот эта вот идея: «Я с вами». Я наблюдаю за вами, я вижу вас. Мы куда-нибудь уезжали, нужно детей было оставить, и не хотелось вернуться в сгоревшую квартиру или там собирать осколки потом по полу, или утешать их, когда они там подрались из-за чего-то. Поэтому мы говорили: слушайте, мы уезжаем, ну, знаете, Господь за вами наблюдает. Поняли? Да, поняли. Вот смотрите, мы вернемся, Господь за вами наблюдает. И надо сказать, что уже мы выросли, и дети выросли. Но многие христиане живут вот с этой мыслью, что Господь за нами наблюдает. Он видит нас. Он наблюдает за нами. И если вдруг ко мне приближается беда, как я думаю, Он силен сохранить меня от этой беды. Он силен оградить, Он силен поставить свою защиту. Но это только одна часть. Одна порция, одна сторона понимания вот этого «я с вами во все дни». Да, это так. Он действительно наблюдает, он действительно заботится, он действительно хочет ограждать нас от неприятностей, ставить перед бедой свою защиту. Но есть еще одна сторона этого стиха, есть еще одно значение. Когда уже беда пришла в твой дом, когда уже никто не может помочь, когда уже не на кого надеяться, Господь говорит: слушай, а я с тобой. Я с тобой, я рядом, я не брошу тебя, я всегда с тобой. Исаия говорит в 43 главе, 2 стихе: будешь ли переходить через воды, я с тобой. Через реки они не потопят тебя, пойдешь ли через огонь, не обожжешься. Пламя не опалит тебя. Одна из причин, по которой я всегда благодарен Богу, это то, что Он обещал, а твердо убежден. Он не изменит своего обещания, Он никогда ни при каких обстоятельствах не оставит меня. Я в это верю. Я благодарен Ему за Его верность. Я верю, что никто не похитит меня из Его руки. Он рядом со мной, Он ограждает меня от беды. Но если Он допустил проблемы и страдания прийти в мою жизнь, Он все равно рядом со мной. Он сказал: я не оставлю и не покину тебя. Я верю в это, я Ему за это благодарен. И вот еще какой совет дает апостол Павел, Филиппийцам 4 глава 6 стих. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Одна из форм выражения нашей благодарности – это молитва благодарности. И мы благодарим Бога, мы открываем все свои желания, но мы благодарим Бога за все, что Он посылал. И самое главное, научитесь благодарить Бога за то, что Он не посылает вам. Вы просите, а Он вам этого не дает. Это благо для нас. Это благо для нас. Мы говорили о том, как мы можем выражать свою благодарность Богу. Это пение, это молитва с благодарением. И я всегда буду благодарен Богу за Его божественную благодать, за план, который Он имеет относительно моей жизни, и за Его обещание никогда меня не оставлять. И четвертое. А я всегда буду благодарить Бога за те изменения, которые Он производит внутри меня. который Он производит во мне. Перед этим я говорил о том, что Он делает вокруг нас, но Он еще делает что-то внутри нас. Он изменяет нас постоянно. Мы растем духовно, мы становимся более духовно зрелыми. И вот что нужно понимать, что в каких бы обстоятельствах жизни мы ни находились, Господь всегда будет использовать их во благо мне. Его цель постепенно изменить меня, подготовить меня к жизни в Царстве Небесном. Через различные обстоятельства моей жизни Он изменяет меня, формирует мои привычки, формирует мой характер. А характер – это то, что будет с нами в Царстве Небесном. Вы оставите здесь богатство, вы оставите здесь свои знания, вы оставите здесь свои таланты, свои способности, имение, которое вы собрали, машину, любимую работу. Все останется здесь. Характер пойдет вместе с вами в Царстве Небесное. Характер – это то, что будет с нами в Царстве Небесном. Но об этом в следующее воскресенье. Помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за это воскресное утро, когда мы можем славить Тебя за благословение, за испытание, которое Ты посылал в нашей жизни. Мы сегодня собрались здесь праздновать праздник жатвы. Мы подводим итоги. Мы смотрим на плоды, которые перед нами, на этот урожай, и говорим: Господи, благодарим Тебя за тот плод, духовный плод, который Ты произвел в нашей жизни. Но более всего благодарим Тебя за те плоды, которые Ты еще произрастишь в нашей жизни. Мы верим, что не с пустыми руками придем в Царствие Твое. Славим Тебя за это, Господь. Славим Тебя за благодать. Славим Тебя за Твой план, который Ты имеешь для нас. Славим Тебя за то, что Ты трудишься вокруг нас и внутри нас. Славим Тебя за это, Господь наш и Бог. Благослови народ Твой, который собран здесь. Пусть Твое благословение пребывает с нами. И это семя, которое было посеяно в сердца наши, не позволь суете и делам житейским заглушить его, не позволь сатане похитить его, но помоги, Господи, этому семени произрасти и принести плод для славы Твоей. Аминь.